Я приветствую всех слушателей рассылки «Давайте разберемся с Библией». Сегодня мы анализируем главы 6 по 9. И хотя в последнем выпуске своей рассылки я говорил о том, что работать с книгом Священного Писания мне очень сложно, но неожиданно повезло, у меня оказался помощник Лапкин Игнатий Тихонович, который бескорыстно начитал почти 4 гигабайта аудио и выложил все это в интернете для свободного скачивания. Как написано в аннотации, читает просто и бесстрастно, как и подобает православному христианину. Но, в принципе, это как раз то самое, что нам и нужно, просто и бесстрастно. Поэтому я воспользуюсь своим правом ведущего и предоставлю слово сначала Лапкину Игнатию Тихоновичу, а потом мы с вами уже посмотрим и проанализируем тот текст Священного Писания и какую информацию мы смогли из него получить. Итак, у нас глава 6, и я даю слово Игнатию Тихоновичу.
«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась перед лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел перед лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег и всякого скота, и всех гадов, и всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И всех птиц по роду их, и всех скотов по роду их, и всех пресмыкающихся по земле по роду их. И всех по паре войдут к тебе, чтобы остались живых. С тобою мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал».
Спасибо, Игнатий Тихонович. Давайте сконцентрируем наше внимание на некоторых моментах. Вот мне непонятно, в то время жили на земле исполины, сильные и издревле славные люди, и сыны Божии начали брать их в жены. Варианта два на самом деле, но по моему разумению. Первое – это сыны Божии, это, наверное, ветвь, которая пошла от Евы, в которую Господь Бог периодически вкладывал свое семя. И другая ветвь, скорее всего, от Адама. Это первый вариант. И второй вариант, что на земле еще каким-то образом затесались люди. Ну, вполне возможно, вот та первая парочка шестого дня по образу и подобию. И дальше у нас еще несколько моментов, которые тоже не до конца понятны. Размеры ковчега 350 на 30 локтей. Если локоть у нас 0,7 метра, получается громадина где-то длиной 150-180 метров, шириной 25-30 метров и высотой в 15-18 метров. Полное водоизмещение ковчега будет больше 150 тысяч тонн. За вычетом его корпуса из таинственного дерева гофер, полная грузоподъемность ковчега будет примерно равна 100 тысяч тонн. Неплохое строительство, видно, древние люди и впрямь были мастерами на все руки, и лесорубами, и столярами, и плотниками, и судостроителями. И все это они построили без пил, без топоров, голыми руками, делали отверстия, делали двери. Я очень слабо вообще себе представляю даже, что древний человек вообще имел такое понятие, как дверь. Ну, все прекрасно помнят картинки по истории, где они только-только начали учиться делать, вытесывать из камня ножи, топоры. Это все происходило гораздо раньше. Или что-то опять напутано с переводом. Я вообще обратил внимание, что переводов священной книги несколько на самом деле. И мне это совершенно непонятно. Почему? Потому что дальше мы услышим, что ни одно слово в священной книге не должно быть искажено, ну, потому что целый Бог наговаривал, и не к лицу какому-то там человеку, всего лишь человеку, но от себя просто вольно пользоваться Божьими словами и, ну, аж тем более их трактовать, либо комментировать. Ну и по моему мнению, раз священная книга — это все-таки такая вот инструкция по просветлению знанием, то я очень слабо себе представляю любую инструкцию на разных языках, которые отличаются от оригинала, и можно только представить себе, что можно сделать, воспользовавшись неправильно приведенной инструкцией к любому механизму или инструменту, я уж не говорю о божественных творениях, там вообще должно быть все очень настолько точно и выверено. Ну ладно, продолжаем, даем слово Игнатию Тихоновичу, у нас глава 7.
«И сказал Господь Бог Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, и из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также из птиц небесных чистых по семи, мужеского пола и женского. Из всех птиц нечистых по две, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей». И истреблю все существующее, что я создал, с лица земли. Но и сделал все, что Господь Бог повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех присмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною. Через семь дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, 17-й, 27-й день месяца, в сей день разверзли все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними». Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, «И вошли к Ною в ковчег по паре мужеского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни». И вошедшие к Ною в ковчег, мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Господь Бог. И затворил Господь Бог за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей. И умножилась вода и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле. И ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле. И птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усилилась на земле 150 дней.
Давайте все внимательно посмотрим на то, что за какие-то 7 дней нужно было собрать по паре тварей из 4000 видов млекопитающих, 8000 видов пресмыкающихся и 9000 видов из птиц. Я не считаю вообще всяких там букашек, таракашек и прочее. То есть у нас получается 4000 на 2, 8 на 2, 9 на 2, это 42 тысячи животных. Причем за такими, как белый медведь, пришлось смотаться на Северный полюс, наверное, все это за одну неделю. А потом бригада пахарей и ковчегостроителей распихала всю эту разномастную жидкость по клеткам и заготовили еще прорву корма. Да, работать была совершенно титаническая. И без всякой помощи Бога. Господи, прошу заметить. Да, там еще, кстати, был такой момент, что сначала повелел каждой твари по паре, а потом изменил приказ каждой чистой твари по 7 штук мужского и женского пола. Поэтому животных было бы еще, получается, больше. Как они там все поместились, ума не приложу. Глава 8.
«И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В 1-й день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя. И он уже не возвратился к нему». 601 года жизни Ноевой к 1-му дню 1-го месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел. И вот обсохла поверхность земли. И во 2-м месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери и весь скот, все гады и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь – не прекратятся».
Так, мне лично странно, зачем нужно было заливать мир водой сверх меры? Ну, ведь к 40-му дню и так лишилась жизни всякая плоть. Ну, в общем, неисповедимы пути Господни, и не дано нам, наверное, прозреть волю Всевышнего. Да, у библиописцев все как-то не очень понятно. Ну, как за 40 дней после того, как показались из-под воды пики гор, успели вырасти на маслине свежие листья, один из которых принес голубь в своем клюве. И вообще, где эта маслина выросла? Наверное, на вершине горы. Так, и у нас получается, что Ной и его семья вместе с огромным количеством мычащей, гогочащей, шипящей живности провела на ковчеге чуть более года, и первое, что сделал Ной, сойдя на твердую землю, спалил почти всех животных чертям собачьим. Принес чистых животных в жертву Богу. Богу все это понравилось, и он пообещал никогда больше землю из-за человека не проклинать и потоп не насылать. Ну, слава Богу. И поставил себе крестик, наверное, где-нибудь, ну, написано, положил радугу. Мол, посмотрю на радугу и вспомню, что не надо землю потопом заливать. Не стоит еще раз топить сюда публику. Мне все это очень странно, поэтому глава 9.
«И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке. И вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою, живою во всякой плоти. И да не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. и будет радуга моя в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих!» Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых! Ханаан же будет рабом ему!» И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер.
Давайте быстро побежимся. Получается, что жизнь вошла в нормальное русло. Ной обрабатывал землю, сажал виноградник, попивал винишко, развлекался тем, на что у него хватало фантазии. Однажды, получается, он хватанул лишку божественного напитка и завалился спать голым в шатре, где его увидел младший сын Хам. Что там произошло между ними, прямо не сообщается, но на утро, когда папа Ной узнал, что сделал над ним меньший сын его, то сильно обиделся на Хама, так сильно, что даже проклял. Не самого Хама, у них так не принято было, а проклял папаша Ной четвертого сына Хама Ханаана, определив его в рабы рабов своим братьям. Вот это закидон! Нормальная семейка, теплые дружеские семейные отношения, видимо, каков поп, такой и приход. В общем, пора делать выводы. Ну и что мы узнали? Что главным событием этой части Ветхого Завета, безусловно, является потоп. Катастрофа планетарного масштаба, уничтожившая большую часть населения и животного мира Земли. Самый интересный вопрос – что послужило причиной такого грандиозного катаклизма, такого беспрецедентного массового убийства всего живого? Библия говорит, что Бог так раскаялся в созданном им же творении человеке, так воскорбел в сердце своем, что решил истребить все живое к чертям собачьим. Ничего не скажешь, хорош создатель. Чем же оно, это живое, провинилось перед всеблагим? Чем оно его так сильно обидело, что он взял такой большой грех на душу и грохнул всех разом? Что является той чудовищной причиной, повлекшей за собой чудовищное, тотальное уничтожение всего живого на целой планете. Давайте еще раз по порядку, по тексту. То есть люди, выполняя задачу, поставленную им Богом, плодились, размножались. Их дочерей стали брать в жены сыны Божьи. Оказывается, у этого Бога были детки, и, похоже, только мужского пола. А как же их звали? Как-то неаккуратненько получается, человеческое родословное есть, а о сыновьях самого не гу-гу. Но только мы в самом начале узнали, что Господь Бог клал семя, клал Еве. Получается, что ждали эти безымянные божественные бедолаги, пока люди нарожают дочерей. И дождались, и брали их себе в жены, какую кто избрал. А когда эти жены произвели на свет внуков Божьих, в Библии исполинов, дедуган, видимо, уже в полной мере страдая маразмом, взреновал их всех от всей божественной души. И первое, что он сделал своим любимым внукам, это скостил им человеком срок жизни до 120 лет, за что Они якобы стали пренебрегать дедушкиным духом. Не понравились дедушке внучки, по всей видимости, и нет в Библии больше никаких упоминаний об этих издревле славных людях, а жаль. Остальную публику, видимо, это исправительное мероприятие не коснулось, и они продолжали старательно выполнять его заветы. Плодились, умножались, наполняли землю не только собой, но и злодеяниями. Любопытно было бы узнать, какими злодеяниями прославилась эта богобоязненная публика, что подставила их под погибель и всех остальных. Никакое содержание скрыто в фразе «Истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Неужели достаточно было одной резолюции? Всякая плоть извратила путь свой на земле. Интересно, как какой-нибудь павлин-мавлин или другой какой баклан может извратить свой путь на земле? Ну ладно, люди, у них действительно и в мыслях, и в сердце могло быть зло, причем во всякое время. Еще вот начали жить на земле с криминала, с убийства. Хотя за это Бог как раз не сильно укорял, слегка проклинал, переводил на более низкооплачиваемую должность, да отсылал в отдаленный район на жительство. Спасение от утопления заслужил один Ной. Это 8 Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. 9 Ной ходил пред Богом. Вот в чем причина того, что Ной был оставлен в живых. Ной был не просто лояльным к Богу, он был его рабом. И, естественно, явственно вырисовывается причина уничтожения подавляющего большинства населения Земли. Они не согласились быть рабами Бога Иеговы. Это была, скорее всего, обыкновенная селекция. Жизнь получил тот экземпляр, который обладал желаемыми характеристиками. В принципе, да, это достаточно веская причина. Она весьма популярна и сегодня. Как только в какой-нибудь стране жизнь начинает слегка налаживаться без участия божественных правнучков, она сразу становится опасной для жизненных интересов нашего мирового жандарма. Но вернемся к Ною. Бог посвятил Ною в свои планы и дал подробный план производства работ. Работа, прямо скажем, титаническая. Это жилой плавучий дом для 8 человек и загонами для животных. Еще вот эта вот фраза на чистых и нечистых, которых нужно было взять по 2. Интересно, по каким критериям Ной разделял животных на чистых и нечистых? По внешнему виду, по цвету, по запаху. И ведь отбор нужно было произвести в кратчайшие сроки. Через неделю наступал день Икс, и Бог должен был начать излияние. Надо же было 1000 животных разместить по клеткам, а для начала их нужно было всех выловить. Ну, сказать-то легко, возьми всякого скота. Он что, этот скот? Спокойно где-то лежал. Еще нужно было заготовить на всю эту ораву кормов на длительное время, себя не забудь. В общем, семья Ноева потрудилась на славу. Несмотря на то, что Бог никакой реальной помощи не оказывал, кроме руководящих указаний. Ноев выполнил все назначенный срок, конечно, не стахановец, но тоже молодец. Не зря благодать обретал пред лицем Всевышнего. Все они благополучно загрузились в ковчег и поплыли. Потом начался дождь, лил 40 дней. Как и Бог обещал, все сухопутные животные погибли. На этом бы все и должно закончиться, цель-то достигнута. Однако вода продолжала усиливаться еще 150 дней. Оказывается, Бог забыл, а так сказать, единственных хранителей генофонда, всего живого, на целых 5 месяцев. Но потом вспомнил, остановил воду. А интересно. А что, куда-то отлучался по более важным делам? И водяной счетчик у него тоже, небось, не стоял. Если считается, что он помнит все наши малые и большие грехи, то как же он мог забыть о надежде всего человечества, папе Ное и же с ним? Но в общей сложности семья Ное вместе с огромным количеством мычащей, гогочащей и шипящей живности провела на ковчеге чуть более года. Потом мы помним, что он спалил кедрение-фене всех животных сразу. Про папу Ноя с Хамом уже говорили, и помним, что попал под раздачу Ханаан, 4-й сын Хама. Вот, ну, пора делать уже какие-то обобщения и выводы. Я думаю, этот выпуск надо тоже быстрее заканчивать. Итак, предварительное обобщение и обмен мнениями. Первой причиной массового убийства на Земле была, скорее всего, их непокорность Богу и Иегове конкретно. Второе. Почти во всех культурах разных народов мира существуют более-менее похожие легенды о всемирном потопе, их более 500. При всем разнообразии деталей передается главное. Была глобальная катастрофа, при которой погибло почти все человечества. Эта катастрофа сопровождалась землетрясениями и извержениями вулканов, резким изменением климата, потеплением в одной части планеты и похолоданием в другой, массовым вымиранием животных. Произошло изменение видимого неба, наклоны земной оси, траектории изменения движения планеты вокруг Солнца, перемещение полюсов. Была уничтожена одна из земных лун, маленькая Луна. Причины выдвигаются разные, от военных действий богов между собой до ненависти некоторых богов к людям. И поведение богов, соответственно, тоже было разным. Одни предоставляли плавсредства и указывали путь, другие просто наблюдали за процессом. Эта информация, а она ничем не хуже библейской, позволяет сделать вывод о том, что слава Создателю спасся не только Папа Ной со своей семьей, но и много других людей и животных. Третье. Далее сильно бросается в глаза тот факт, что Папа Ной с детками, да и Бог Иегова, были такими ярыми женоненавистниками, что четырех женщин, составлявших по Библии ровно половину очередных прародителей человечества, не написали практически ни одного слова. Не упомянули ни одного их имени, ни отчества, ничего, как будто они были не людьми, а рабочей ржающей скотиной. Четвертое. Удивляет, что, собственно, о потопе и его причинах, как о событии планетарного масштаба, к тому же уничтожившего целую цивилизацию, написано очень скупо, несколько строк. А вот о живности, которая почти вся была принесена в жертву Богу Иегове, написано очень подробно, с многократными повторениями и тщательными перечислениями, чтобы, не дай Бог, ничего не забыть. Но вот такие вот вопросы мы вместе с вами сегодня здесь поставили. Я на этом заканчиваю свой третий выпуск рассылки «Давайте разберемся с Библией». Отдельная благодарность авторам одноименной рассылки Елене Любимовой и Дмитрию Байде. По этой теме мы с вами услышимся теперь ровно через неделю. До свидания.